Да и как она могла любить его? За что? Слабосильный, чуть не на голову ниже ее. Ни топор, ни пила в руках не держится. Ему даже бороды Бог не дал. Волос рос клочьями, где есть, где нету, как трава на болоте. Но сейчас, в эти минуты, когда перед глазами у нее на коленях лежала куча сладостей, она как бы заново увидела своего мужа. Трудно, немыслимо даже вообразить, какой ценой собрал он это богатство. Не ел сам, откладывал по крохам из недели в неделю, из месяца в месяц, дорогой, случайными репками пробавлялся. Так ведь он говорил давеча. А к сладости мне притронулся. И все для того, чтобы ублажить свою Павловну, которая за годы войны забыла, как и сладости пахнут. И бутылку керосина в любой деревне можно было обменять на хлеб, тоже берег для Павловны. Потому что знает Павловна, всю войну мается с лучиной. А что он видел от своей Павловны? Павловна, Павловна, не беспокойся, я подоил корову, отдыхай. И ох, как же она ненавидела его за эту корову. Во всей деревне не было другого мужика, который бы копался в коровьих сиськах. А мне, Павловна, люди не указ, пущай смеются, тебе полегче. А ночами-то зимними, Господи, отхожее место за домом с фонарем готов провожать Павловну. А что из того, что он не вышел телом, разве его вина? Она сама вышла высоченной, широкой, угловатой, как медведица. И все это в раке, что у нее был жених Дмитрия, не было. Никому она, кроме него, не нужна была. Дмитрий от рева Марфы очнулся, заметался на койке. «Павловна, Павловна, что с тобой?» А когда Марфа встала с полу, да подошла к нему, да села на койку, он опять завсхлипывал, как малый ребенок. «Ты уж прости, Павловна, заболел. Можно было и там помереть, да не вытерпел. Так хотелось еще перед смертью тебя повидать». Марфу душили слезы. Она ревела белугой, а Дмитрий все говорил и говорил. «Сколько ж ты намучилась со мной, Павловна, сколько стыда ты из-за меня приняла. И зачем же вот было тогда у реки встретиться? Помнишь, я с солью шел, грешен перед тобой. Сам слабый, на силу твою позарился, сгубил твою жизнь». Дмитрий был в памяти до полудня. Затем вдруг захрипел, потянулся к ней руками и помер. Было это в конце марта 45-го года, в Великий пост. А на Пасху Дмитрий явился Марфе во сне. Она лежала на печи. Вдруг дверь неслышно отворилась, и в избу вошел Дмитрий. Светлый, радостный, в новых сапогах. «Павловна, спишь?» Тихонько окликнул он ее. «Нет, не сплю». «Не бойся меня, я не мертвый», предупредил Дмитрий, так как знал, что Павловна боится покойников. Потом на цыпочках, как при жизни, подошел к ней, и глаза его голубые, кроткие, А голос вроде другой, как листья, прошелестел. Ну, как ты без меня живешь? Я что, по-земному, ты-то как? Хорошо, Павловна, хорошо. У речки живу, со староверами. Тут Марфа открыла глаза. В избе было утро. Весеннее солнышко заглядывало в передние окошки. Ну, слава Богу, подумала она, хоть на том свете хорошо живет. Подал весть, не расстраивайся, Павловна. Но затем, припоминая слова Митрия, она задумалась, почему же он живет со староверами? Правда, отец и мать у него были староверы, но сам-то он какой же старовер, всю жизнь ел с ней из одной посуды. В тот же день, встретив старуху-староверку, она спросила, как на том свете заведено? Порознь ли вместе живут староверы и мирские? Порознь, как не порознь? Убежденно ответила старуха. «Хватит, на этом свете погрешили с табашниками». И вот, когда вскоре после этого в Пикашино вернулся Евсей Мошкин, доводившийся ей дальним родственником, Марфа решила, это знак свыше. Сам Бог посылает ей Евсея. Она перешла в старую веру. С крыльца спустились две старушонки, сделали шага два-три навстречу ей и вдруг повернули назад, порысили на задворки. «Так», — сказала себе Анфиса, — «Подрезов-то, видно, не зря предупреждает». А когда она вошла в избу, то сомнения у нее и вовсе отпали. На божнице в переднем углу теплится красная лампадка, медные иконы отсвечивают, стол сдвинут в сторону, на полу разостлана ржаная солома. «Проходи, Петровна, садись», — смущенно сказал Евсей, а Марфа ни слова ждала, повернув к ней голову. Высокая, прямая, в черном платке, надетом по старушечи клином, и глаза ее недобро сверкали в полумраке. В избе крепко пахло подсыхающим деревом. Свежие доски и брусья белели на палатях, под потолком, под печью. Все это были заготовки для ушатов, для кадушек, которыми Евсей снабжал не только пикашенцев, но и жителей соседних деревень. Поделывал он кое-что и для колхоза. Летом, например, он вставил новые рамы на скотном дворе, потом согласился сколотить три пары саней. Сани нужны были позарез. И Анфиса хотела было начать разговор издалека, с этих самых саней, поторопись, мол, Тихоныч. Но, встретившись с откровенно враждебным, выжидающим взглядом Марфы, она отбросила дипломатию. «Лампада горит. Праздник у вас?» «Праздник! Воскресенье завтра!» — отрубила Марфа. «И праздновать будете?» «Будем. Вдвоем или еще кто будет?» «Кто придет, тому и рады. Хоть ты приходи, тебя не прогоним». «Ну вот что, Евсей Тихоныч», — сказала Анфиса. «Жить живи, а людей не смущай». Марфа опять полоснула ее своими глазищами. «Что убивает кого Евсей-то? Помолиться нельзя». «Да мы никого и не зовем», — сказал Евсей. «А ежели придет какая старушонка, как ее прогонишь?» «Я предупредил и тебя, Евсей Тихоныч, а остальное сам понимай». С Марфой говорить было бесполезно. Она, не дожидаясь конца их разговора, повернулась лицом к божнице, подняла руку, сложенную двуперстным крестом, бухнула на колени и напоказ с вызовом начала молиться. «Что ж это делается-то?» — думала Анфиса, выходя на улицу. С лучшими помощниками своими она поругалась. с Мишкой, с Варварой, а теперь еще и с Марфой. Ох, как Марфа посмотрела на нее, как будто она, Анфиса, ей первый враг. А Варвара век бы не подумала. За всю войну у нее не было человека ближе Варвары. Анфиса, Анфиса моя, сестры у меня нету, будь моей званой сестрой, и чтоб всегда нам вместе до гробовой доски. И они обнимались, плакали, поцелуями скрепляли клятву. А теперь к этой званой сестрице близко не подходи, укусит. Да, что-то менялось в жизни. Какие-то новые пружины давали себя знать. Она, Анфиса, это чувствовала. А какие? Раньше, еще полгода назад, все было просто. Война, вся деревня сбита в один кулак. А теперь кулак расползается. Каждый палец кричит: «Жить хочу по-своему, на особицу». А может, она все это выдумывает? Может, лесная страда так придавила ее? Под ногами скрипит снег, белеют крыши под лунным небом, а под крышами темно. Только в двух-трех обмерзлых окошках чадит лучина. А где жизнь? Жизнь ушла из деревни в леса надолго, на всю зиму, до полой воды. Так всегда на севере. Испокон веку нельзя северянину прожить без леса. Но ох, и поломал же ты лес народушку. Редкая баба, которая выстояла у пня несколько лет подряд, не проклинает тебя потом всю жизнь. На повороте улицы из-за темного угла выскочила девчушка, встала, руками переградила дорогу. «Анфиса, Анфиса Петровна, где это вас носит? Я весь вечер ищу, к вам гости приехали». Анфиса по голосу узнала Лиску Пряслину. «Какие гости? А вот не скажу, догадайтесь!» И Лиска, блеснув глазами, рассмеялась, скользнула мимо и уже сзади крикнула: «Дорогие!» Что за гости? Кто мог к ней приехать? Какой-нибудь командировочный? Райончики любят останавливаться у председателей колхозов посытнее. А может... Сердце у Анфисы дрогнуло, горячая волна залила грудь. «Нет, нет, не может быть!» — сказала она себе, учащая шаг. Последнюю весточку от Ивана Дмитрича она получила вскоре после победы из Германии, и с тех пор ни одного письма. В окнах ее дома горел яркий свет. Заулок широко разгребен от снега. Кто бы это? Григорий. Она стояла под порогом, словно приросшая к полу, и во все глаза смотрела на подходившего к ней мужа. «Ну, здравствуй, жена!» «Здравствуй, Григорий Матвеевич! С прибытием!» Анфиса протянула нахолодавшую руку, поклонилась. «Да ты, Анфиса, разучилась, как с мужиком-то обходится», — сказал из-за стола Петр Житов. «Разучилась, Петя, верно». Кроме Петра Житова за столом сидели Федор Капитоныч, Степан Андреяныч, этих она разглядела, а дальше изба пошла кругом. На глазах у Григория она увидела слезы. И вдруг сама, припав к нему, громко, по бабье, разрыдалась. Глава 9. Ель напоследок попалась толстая, суковатая, и Михаил поплясал вокруг нее, снег стоптал до ягодника. По привычке он присел было на теплый смолистый пень, чтобы отдышаться и перекурить. Но затем вспомнил, что все уже из делянки ушли, кроме него и Ильи Нетесова, и встал. «Эй, поехали!»